из церкви. Ни пьяницы, ни наркоманы, безусловно, Царство Небесное унаследовать не могут. Все, сказано нам, да? А остальное давайте оставим уже на... То есть не на нашу, что ли, волю, не на наш разум. Отдадим в Божий промысел и будем спокойно, мирно смотреть, чтобы нам не угодить туда. И нашим родным, близким бы там не оказаться.
Вот если, вот, допустим, человеку предстоит огромное зло, деваться некуда.
Предстоит совершить зло?
Да,
или как? Или
он уже не совершил, но оно предстоит.
Совершить
100%, да, 100% совершить зло. И чтобы он его не совершить, он лишает себе жизни. Это оправдано с точки зрения христианской нравственности. Вот предстоит зло, а чтобы не уйти от этого, я лишаю себе жизни.
Знаете, я боюсь даже обсуждать это, вот очень страшно. Мы сейчас можем, ну то есть этот вопрос, наверное, лучше вынести в отдельную какую-то тему. Есть такие примеры в нашей литературе, когда такие вещи происходят. Ну, например, вот одна из мучениц, которую требовали отречения от Христа, посадили ее в башню, морили долго, она все-таки отказывалась. Ей сказали, что тогда тебя обесчестят. И вот сказали, что вот завтра к утру, если ты не отречешься от Христа, тогда будешь обесчещен. И вот она утром слышит, что она решила категорически не отрекаться от веры. Она слышит, что идут уже туда, в башню поднимаются вот эти люди, уже стучат сапоги по этим самым лестницам. Она понимает, что угроза не шуточная вполне, и она выбрасывается из окна этой башни и разбивается. Ну, как раз то, что говорил Александр. Значит, человек как будто бы себя лишает добровольной жизни, но
внешне остается верным Христу. Однако будем надеяться, что в нашей жизни никогда не придется нам выбирать в подобном случае, как нам поступить, потому что здесь нужно очень глубокое духовное рассуждение, правильно ли поступает человек. Сатана так хитер, что может очень легко запутать нас, особенно в такой сложной ситуации. Будем надеяться, что по милости Божьей нам не придется в таком трудном случае искать выход.
Вот есть еще один пример, если из прочитанного, в житии преподобного Серафима Вырицкого, там приводится в книжечке о нем, приводится такой пример, когда во время Великой Отечественной войны фашисты стояли уже под Вырицей и вели обстрел этого городка, то тогда кто-то из советских командиров приказал взорвать храм, потому что храм был очень высокий, и по нему фашисту удобно, как по ориентиру, наводку вели. И стреляли именно в направлении храма и бомбили город, попадали на станцию, она там рядом, бомбили, собственно, станцию, расстреливали ее. И вот тогда был дан приказ взорвать храм. И вот один молодой офицер, которого направили это сделать, с солдатами взрывчатку нагрузили, они приехали к храму, а он был человек верующий, он не мог взорвать храм, никак не мог это сделать. И с другой стороны, он не мог нарушить приказ командира. И та, и другая заповеди, да? И начальству надо подчиняться, и Родину надо защищать от врагов. И с другой стороны, храм нельзя разрушить, это вообще грех более тяжкий. И вот тогда действует такое правило, из двух зол должно выбираться меньшее зло. Вот он посчитал для себя, что большим злом будет разрушение храма. И ушел за другую стену храма и застрелил себя. Солдаты, которые были с ним, в ужасе увидев это, буквально в панике обратно убежали. А фашисты так активно наступали, что уже некогда было посылать второй раз, чтобы разрушать храм. Бесполезно было разрушать. В ближайшие часы фашисты взяли все равно Вырицу. Видите, как получилось? Но преподобный Серафим Вырицкий говорил, что в Вырице не погибнет ни один человек. Он как прозорливый духоносный старец, он знал или вымолил у Бога своими подвигами невероятными, чтобы ни один от руки фашистов не погиб. И так и случилось. Пока была оккупация, пока фашисты были в Вырице, ни один из жителей не погиб от руки фашистов. Вот как получилось. Мало того, в Вырицу вошли часть фашистских войск, которые были румыны. А румыны были православные. И кроме того, не только не разрушили храм, а пока была оккупация, пока стояли фашисты, храм открыли. И начались в нем богослужения. А советская власть храм закрывала. И по сей день этот храм прекрасный в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы стоит, красуется, да так выглядит, что и глаз от него не оторвешь. И внутри все так, как и было в те времена. Вот что значит тот молодой офицер, который вот из двух зол выбирал меньшее, лишил себя жизни, но на храм руку не поднял, дом Божий не разрушил.
Однако и в этом случае у нас нет совершенно точных свидетельств о будущей вечной участи этого молодого человека-офицера. Поэтому еще раз скажем, что в подобных ситуациях очень опасно принимать решения. Будем надеяться, что Господь, учитывая нашу полную духовную немощь, не попустит нам подобного.
Евгений Михайлович, а вот раньше фашисты целыми складами и сараями уничтожали, сжигали людей. Эти люди подошли, да?
Мы с вами вообще говорим о смертных грехах. Ну, давайте по пути, чтобы не забыть. Тех людей, которых убивают насильственной смертью, они не все попадают в рай, потому что когда человек умирает насильственной смертью за веру, тогда все грехи прощаются ему, та душа его очищается его собственной кровью, страданиями, и она входит в рай. Но грешник может умереть насильственной смертью по следующей причине. Бог прекращает цепь его грехов, лишает его возможности дальше продолжать грешить, какой-то насильственной нечаянной смертью. Тогда такому грешнику, безусловно, никак не прощаются его грехи. Никак. И в Царство Небесное он никак не попадет. Это просто промыслом Божьим попущено зло. А как бы еще большее зло убирается этот человек из жизни какой-то нечаянной смертью. Но грехи ему не прощаются, покаяния в нем не было, веры в нем не было. Поэтому нельзя сказать, что все люди, которые были убиты во время войны, а это 30 миллионов наших сограждан, никак невозможно сказать, что все они теперь угодны оказались Христу. Если у них не было покаяния, если их не было в них веры в Бога, вот, тогда ничего для них полезного не произошло. Значит, самоубийство мы с вами рассмотрели. Да. Ну вот, вероятнее всего, если человек без покаяния жил, без веры, скатился, опустился, это опять попущение Божье на то, чтобы прекратилась его вот эта вот бессмысленная жизнь, которая является цепью грехов, и чем дальше, тем их больше. Господь его остановил в этом состоянии, и хотя бы он, может быть, на дно ада не упадет. Может быть, будет хоть в нижней части или в средней, но на самом дне. Если бы он жил дальше, он бы оказался, скорее всего, уже на дне ада. Господь знает будущее, и поэтому ему точно известно, что дальше надежды на этого человека уже нет. Бог это знает. И поэтому попускает вот эту неожиданную, нечаянную смерть, с которой мы не понимаем, считаем нелепой, она тоже действие Божьего промысла на прекращение грехов человека.
Он был очень добрый, он помогал всем, когда не впадал в состояние пьянства. Периодически он держался, потом снова впадал и ничего не мог с собой поделать.
Но мы с вами говорили, что добро, которое делают человеки, люди делают, это добро не принимается Богом. Это добро недостойно Бога, потому что к этому добру всегда примешано зло, как пища, смешанная с ядом, да, хотя бы со щепоткой, вся стала ядом. И вот тот человек, который находится в одержимости у какой-нибудь страсти, например, у винопития, этот человек, если и в период его трезвой жизни и делает какие-то добрые дела, то там не может не быть тщеславия, там не может не быть превозношения после совершения этих добрых дел, он делает их ради себя, ради своей славы. Пусть он и на показ это делает, не кричит на каждом перекрестке, но внутри он этому радуется, он этим восхищается. И в конечном итоге это добро, смешанное со злом, не несет пользы этому человеку. В горьком сожалению, так.
Не на показ, он обвинил себя в том, что он спился, что стал содержаться, не мог.
Вот это вот печальное очень состояние, когда человек, впав в грех, винит себя, ругает себя, но не может прийти исповедовать грех. Вот это вот покаяние Иудина. Вот давайте вспомним, Иуда-то как сокрушался в том, что предал Христа. Иуда-то как потом мучился и страдал, как его сатана потом терзал, как свою законную жертву мучил его этим предательством. Иуда вместо того, чтобы прийти и покаяться, он пошел и удавился. Вот так и грешник отчаянный, или, например, выпивоха, который пьет, потом видит, что страдает от этого семья, дети страдают, и с работы его выгнали, и все от него отвернулись, впадает в это самое отчаяние. И в конце концов от этого отчаяния опять пьет, чтобы залить это отчаяние, и уже окончательно, бывает, запивается. Вот опять вот цепь грехов, которая глубже человека втягивает. Давайте следующий смертный грех. Нам бы успеть хотя бы их рассмотреть. Время-то идет быстро. Любодеяние и прелюбодеяние. Так что да, относятся противоестественные блудные грехи. Тоже смертные грехи. Получается по перечислению, по переписи вот так. Противоестественные блудные грехи, любодеяние и прелюбодеяние. Ну, на всякий случай, наверное, надо сказать, может, не все еще знают. любодеяние тогда, когда человек сам, будучи одиноким, холостым, впадает в блудную связь. Для него это грех, смертный грех, любодеяние. Прелюбодеяние тогда, когда человек, живя в супружеской связи, имея семью, впадает в блуд. То есть он как бы прелюбодействует, свыше уже, сверх всего. Имеет семью, скажем, мужчина, имеющий жену, имеет семью, обещался в верности в ней, к ней, и все-таки впадает в блуд с другой женщиной. Вот это уже для него прелюбодеяние. Одинокий человек, когда впадает в блудную связь, вне брака еще, тогда это называется любодеяние. Противоестественные блудные грехи, ну, не знаю, давайте в меру того, как кто что слышал, кто что знает, не хочется даже на этом останавливаться, говорить не хочется. Это так, до такой степени мерзкие и безобразные проявления, что их придумать мог только сатана. Только сатана. Человеку самому это в ум не могло прийти. Это такое искажение природы человеческой, что оно хуже, чем у животных. Вот все вот эти вот грехи, они бывают скотские, а бывают даже сатанинские. Вот есть естественные отношения супругов, естественные, по природе положенные Богом. Это грехом не является. Если это не происходит в пост, если это не накануне субботы,
не накануне воскресения или праздника,
не является. Если вследствие этого происходит зачатие и рождение детей, это благословенное Богом дело для всего человеческого рода. А вот тогда, когда люди в своих вот таких телесных отношениях доходят до отношений, которые есть у животных, у скотов, вот это уже относится к противным таким безобразиям, отклонениям. Вот если мы хотим хотя бы понять, чтобы не называть эти вещи пакостные, хотим понять, что это такое, не будем, нет, посмотрим на животных. Вот посмотрим на животных, и нам будет понятно, как у них происходит вот это соединение. У человеков так не должно происходить. Для человека другое естество, другая природа. Если мы себе можем каким-то образом, не знаю, или слышали, или вообразить, что мог придумать сатана, то вот это вот все есть уже сатанинское. Это извращение уже хуже худшего. Это мог только сатана сочинить. И он этому научил человеческий род. Сейчас это все написано в больших книгах. Вот так сатане хотелось нас с вами погубить. Через естественное то, что есть в нашей природе, очень удобно погубить человека. Очень удобно. Потому что бороться с этим очень тяжело. Это есть в нашем теле, в нашей природе. Исторгнуть это из себя, ограничить себя трудно, тем более, когда мы под влиянием сатаны находимся. Итак, вот эти вот грехи являются смертными грехами. Смертными грехами. Следующее – кровосмешение. Хотя звучит оно как бы смешение крови, но вообще означает это супружество родных родственников, близких. Супружеская жизнь. Вот. У нас был такой случай. В девятке приходила женщина с целью окрестить, я не помню, внука, кажется, своего. И она ему хотела быть крестной. И огромное счастье, что она сама на исповеди призналась. Спросила священника. Нет, она спрашивала еще нас, я не могу говорить, не могу знать, что она спрашивала священника. Но в беседе она говорила, что вот это плохо или неплохо. Неплохо. Она живет со своим братом. Двоюродный, кажется, брат. Но то это тоже запрещено. Двоюродный брат, она говорит, вот мы живем вот в семье. Ну, оказалось, что они живут не просто как брат и сестра, они живут как муж и жена тоже. И поэтому не только ей нельзя было быть крестной у своего внука, ей немедленно нужно было бы каким-то образом расторгнуть эту связь. Если они не могут удержаться от таких отношений плотских, надо было разбегаться как можно дальше, в далекие города друг от друга уезжать, потому что это смертный грех. Смертный грех. Пьянство. Вот конкретно совершенно. Пьянство. Вот, как говорит апостол, не обольщайтесь, пьяницы Царство Божие не наследуют. Здесь нам конкретно выделяется опять в перечне в этом, что пьяницы, мы от себя добавляем теперь уже наркоманы или все те, кто, ну, токсикоманы, там, кто-то чего-то курит, какие-то там травы и прочие составы. Все. Или нюхают чего-то. Сейчас тоже это очень развито. Вот. Царство Божие наследовать не могут. Это смертный грех. Смертный грех.
А вот если пьют, естественно, долго, лет 50, потом проститься грех.
Пил и бросил. Ну вот, вот как раз покаяние – это есть перемена жизни. Перемена жизни. Когда человек переменил грех на добродетель, то есть пил, а не стал пить, это уже перемена жизни. Если этот человек раскаялся в этом грехе на исповеди, получил прощение греха, то этот грех человеку больше не вспомнится. Понимаете? Не вспомнится. Явится душа такая на суд Божий, а Господь даже не напомнит. Это мы люди напоминаем старое. А, я помню, Ванька, ты ведь пил. Это мы как люди так скажем, да? Это мы как люди можем осудить, как-то ущипнуть человека того. У Бога этого нет.
И там же курение, да?
И курение, безусловно, также. Мы только должны посмотреть с вами, если эти страсти не перешли в какой-то другой вид. Вот нам что надо проследить. Не перешло ли это в какую-то другую страсть? Потому что иногда бывает какая-то страсть, самими бесами блокируется, и вся сила перекачивается в другую страсть, в соседнюю или в какую-нибудь другую. И там человека начинает крутить, а человек даже не замечает этого. И борьбу уже там не ведет. Вот понятно было, что курить нехорошо, жена могла ворчать, ругаться, пить было нехорошо, на работе могли наказать, соседи были недовольны, да? Это понятно, откровенный грубый грех. А вот когда это все перебежит в тщеславие или перебежит в гордость, то мир это признает как нормальное дело. Тщеславие и гордость у нас в мире не наказываются, а даже превозносятся. И вот находясь в этой страсти, человеку как бы бесы заблокировали вот эти два греха откровенных, грубых, ушли в тень, спрятались и незаметно стали в другой страсти человека губить. Вот лишь бы этого не произошло. Вот так вот надо разобрать. А кто такой кальян?
Кальян.
А что это такое?
Новое,
а что такое кальян?
Значит, это самое новшество.
На Востоке, это курит. Там же наркотиками.
Это наркомания.
Сейчас официально стали делать, да, даже в ресторанах?
Да, прямо в ресторанах. Вот это вот как, к чему это?
Ну, знаете, недавно объявили, что облегчается как-то законодательство по продаже наркотиков, и сейчас до 10, что ли, доз разрешается наркоману иметь себя в кармане. Из-за этого слышали, да, такое?
Да,
не слышали?
Да.
Но вот многих это буквально потрясло. Раньше, если человека ловили там с каким-то количеством доз в кармане, считали уже его дилером, распространителем.
Это у нас
в стране. И ему уже статью применяли соответствующую и садили. Но вот как говорят, что тюрьмы переполнены вот такими вот мелкими дилерами, которые в каком смысле продают? Они покупают, значит, 10 доз. И если 9 продают, одна им становится бесплатной. Они себе как бы таким образом бесплатную дозу получают, да? И вот таких дилеров-то как раз огромное множество. Есть крупные поставщики, есть помельче поставщики, да? А вот мелкая вот эта вся шошка, вот так вот и идет. Это такая система очень, очень неуловимая, очень мощная такая система распространения. Как ядерная реакция, как бы она вширь вот так вот очень активно идет. Так вот сейчас закон такой или приняли, или пытаются принять, что до 10 доз не будет считаться еще подсудным делом. Значит, любой мелкий дилер теперь может спокойно иметь 10 доз, его поймают, он скажет, это я для себя купил. И все. Милиция не будет иметь права его задержать. Эти 10 доз взвешиваются на особо точных весах. Там сколько-то миллиграммов одна доза, в законе все это прописано. Значит, 10 доз, если не больше 10, значит, не подсудное дело. Вот, ну, по прогнозам, значит, распространение получит очень активное теперь наркомания. Теперь буквально в какой-то части, получается, легализовали, да? Торговлю. Вот нечаянно выходит так.
Евгений Михайлович, 50 грамм алкоголя для крови.
Нет, вино вообще не является грехом. Само по себе вино. Мы с вами говорим о пьянстве, как о винопитии, которое не знает места, не знает времени, не знает меры, не знает смысла. Тогда, когда человек теряет разум. Вот тогда, когда появляется у человека шум в голове от употребления вина, это уже перебор надо считать. Этот шум в голове помрачает разум. Человек в этот момент может не то сказать, не то сделать, что-то не расслышать или услышать по-другому. Шуметь в голове не должно от употребления вина. Вот особенно вино красное, оно способствует оздоровлению человека. При некоторых болезнях предлагалось вино. Мы можем даже найти в посланиях апостолов такое вот в письме, такие вот слова – раз ты страдаешь болезнью желудка, употребляй хоть немного вина. Видите, как апостол советует своему ученику, епископу, которого он поставил, раз он страдает такой болезнью, вино в этом случае может оказать помощь. То есть нет здесь греха в самом вине, а в том, как мы его употребляем, как мы к нему привязаны. Значит, и пьяницы, получается, и наркоманы, и курильщики, те, которые курят то, что дурманит ум, и всякие нюхачи и прочее, прочее, лишают себя Царства Небесного по той причине, что этот грех является смертным грехом. Святотатство. Тать – вор. Святыня – это то, что связано с церковью, с храмом. Так вот, тот, кто украл что-то церковное, принадлежащее церкви, какую-то святыню, совершил грех святотатства. Он является смертным грехом. Вы опять торопитесь. Сейчас в конце мы скажем, как побеждать смертные грехи, как их побеждать. Вот мы с вами поколение третье, кто-то второе поколение, кто уже и четвертое поколение, если кто-то моложе сидит, который живет безбожной жизнью. Разрушение храмов шло долгие годы у нас в стране. И горе нам, если кто-то в нашем роду когда-то прикладывал руку к разрушению святынь, к разрушению храмов. Последствия до четвертого поколения будут ударять по нам. И от них трудно очень будет освободиться. Страшные совершенно вещи происходят в семьях. Род буквально выводится с земли. Уходит целый род с земли за то, что кто-то в предыдущих родах позволял себе прикасаться к святыне, разграблять, разрушать, уничтожать, взрывать и прочее. Можем не знать, поэтому нам остается одно. Мы раскаяться за предыдущих родственников не можем. Покаяние принимается за личный грех, лично человека. И если это когда-то случилось, то крест нам достанется в этой жизни очень-очень трудный, очень тяжелый. И наша задача этот крест принять и понести его с верой. Не бросать этот крест. Потому что в этом кресте и наши собственные грехи, и грехи предыдущих наших сродников. И поэтому нести его надо только с верой. Только с церковью можно вынести такой тяжкий крест. Вот. Но никуда мы все равно от него не уйдем. Если мы не устоим, все это перейдет нашим детям. Им придется доносить.
А если вот принял крест, донес, что Богом дано, ну, а вот тем, которые как бы виновниками были, ну, тех грехов, им какое-то будет от этого отрада?
Облегчение, да. Вот это я и говорил, что если крест предусматривает не только наши грехи, но и возмездие за грехи предыдущих наших поколений, до четвертого колена, значит, если мы здесь на земле сейчас понесем этот крест добросовестно, с верой в Бога, безропотно, с благодарением к Богу, он для нас является спасительным и для них дает утешение, то есть облегчение их страданий. Вот эта связь, как бы звенья одной цепи, она вот все равно действует. Все равно действует. Надо вот в это верить, что так оно и есть. Не столько, значит, упираться на то, чтобы читать псалтирь очень усердно, круглыми сутками, когда сами еще не умеем даже молиться, или на то, чтобы что-нибудь раздавать, абсолютно все свое, а больше на то, чтобы терпеливо нести вот этот крест, который именно нам дан. Терпение незаслуженных обид и оскорблений – это наиболее сильная милостыня, как говорят учителя церкви, которая особо благоприятно действует на умерших. Терпение скорби особенно незаслуженных. Вот в этом явно видно, что связь наша с ними точно совершенно существует, какие бы они ни были и где бы они ни оказались. Так, следующее. Человекоубийство. Убийство другого человека осуждается всеми людьми, осуждается обществом. Но особенно если человеком пострадавшим, которого лишили жизни, явился наш родственник, ближний или знакомый, в этом случае убийцы его мы требуем наказания, сурового, страшного наказания, вплоть до того, что иногда требует даже смерть этому человеку. И вот с этим общество соглашается. Особенно тогда, когда убийство было совершено умышленное или еще неоднократно и особо в жестокой форме. Давайте посмотрим представим себе такого злодея, который убил нескольких человек, какой-нибудь маньяк, который совершал это особо изощренно и жестоко. Давайте представим его сидящего в зале суда за решеткой, то наш дух возмущается происшедшим, и большинство людей при этом совершенно обоснованно считают, что такого человека должно постигнуть очень жестокое возмездие, не менее чем смерть. И вот в данном случае удивительным является то, что аборт, который в действительности является убийством такого же человека, только еще ребенка, еще не родившегося, находящегося в утробе матери, варварским совершенно способом совершается это самоубийство, вот этот самый аборт никак не осуждается обществом. Он признается как дело вполне законное, как выход из сложной ситуации для семьи, которая не хочет иметь больше детей или вообще не хочет их иметь. И вот этот самый аборт, который считается делом вполне нормальным, каким-то образом не посчитали убийством, и общество согласилось с этим как с мерой необходимой и удобной. В действительности же дело заключается вот в чем. Если бы мы с вами считали, так как и нам говорит церковь во все времена,
что жизнь человека начинается не от момента его рождения на свет, не тогда, когда он произнес первый крик, а тогда, когда произошло зачатие его, с момента соединения двух клеточек, отцовской и материнской, Бог в это мгновение дает человеку душу. Это уже живой человек, живая душа. И не важно, что тело у него еще не развито, не похоже на наше, на обычное человеческое тело. Но по прошествии всего нескольких дней или недель оно приобретает обычные вполне формы. И вот если бы мы с вами находились на точке зрения веры, то мы бы понимали, что человек, находящийся еще в неразвитом телесном состоянии, находящийся еще в утробе матери, уже так же точно должен быть под защитой закона, под защитой нравственности и морали общества, что он не может быть подвергнут насильственной смерти. Он не может быть лишен жизни ни по чьему решению, ни по решению врача, ни по решению родителей или какой-то случайности. Вот если бы мы так думали, что аборт – это действительно убийство человека, тем более нашего собственного ребенка, мы бы никогда не согласились на это страшное злодеяние. Бедой является то, что в современном мире это не считается злом. В действительности же это такой же грех человекоубийства, причем умышленного человекоубийства, который является смертным грехом. И вот в наше время очень трудно найти такую семью, где бы ни происходили одна или несколько таких страшных бед – убийств собственных детей. Люди считают, что аборт – это как будто бы удаление какой-то нежелательной опухоли, какая-то небольшая несложная операция, и действительно происходит она достаточно быстро и не имеет каких-то особых очень затрат, и стоит не так уж и дорого, и сделать это практически каждому сегодня возможно. Но тем не менее, мы как христиане должны понимать правильно, аборт – это убийство, хотя общество его и узаконило, но тем не менее, оно остается убийством и смертным грехом. И вот сейчас при встречах люди, особенно женщины, когда приходят в храм и за всю свою долгую жизнь пытаются наконец-то хоть раз прийти и исповедовать свои грехи, то редко встречается такая, которая бы не было одного или нескольких таких смертных грехов. Чаще всего жизнь такого человека разрушается после совершения абортов, убийств собственных детей. Разрушаются семьи, разрушается здоровье женщины, матери, разрушается судьба, жизнь, здоровье детей, внуков. Аборт как смертный грех наносит страшный, совершенно тяжкий удар по четырем поколениям, последующим после нас. Жизнь – это Божий дар, и никто не вправе распоряжаться этим даром, кроме Бога. Будь то, касалось бы это человека взрослого, или человека уже пожилого, старого, или это касалось бы младенца, никто из людей не вправе решать, жить человеку или не жить. Если дал Бог жизнь человеку как дар, то человек, восприняв его, и отвечает за этот самый дар, и никто не вправе его лишать этого дара. Страшно совершенно сказать, но в нашем Отечестве в день совершается около 14 тысяч абортов. Вот этих самых убийств невинных младенцев, вот этих самых смертных грехов, 14 тысяч в день. А какая будет огромная цифра в год? А если посмотреть за все прошедшие десятилетия, с того момента, когда это злодеяние было узаконено? Сколько крови было пролито? Ни одна война, наверное, не унесла столько жизней, как вот эта вот необъявленная война вооруженных, взрослых, обученных, грамотных людей против беззащитных, невинных младенцев. Страшно то, что ребенок, который убит в утробе матери, он принимает смерть еще не крещенным. И поэтому, не получив в крещении прощения первородного греха, такая душа не может войти в рай, не может удостоиться вечной жизни. В то же время, поскольку человек еще не родился и разумно не мог совершить каких-то грехов, то он опять же недостойный ада. И поэтому участь вот этих самых младенцев, убитых в утробах матерей, без крещения, она так и остается неопределенной, неизвестной. Но совершенно точно после нашей собственной кончины мы, как родители, и явимся на суд Божий, И еще до того, как Господь вынесет нам свой страшный приговор на вечную муку, мы увидим глаза в глаза своих собственных детей, которых мы не пожелали рождения в мир, которых мы убили жестоко, возненавидя их еще до их рождения. И нам невозможно будет ответить им, за что мы это сделали, почему мы им не дали жить, почему мы им не дали родиться. Есть очень сложный фильм, очень трудный, серьезный фильм, который называется «Безмолвный крик». И вот всем людям, которые еще недопонимают смысл этого смертного греха, аборта, необходимо его посмотреть. Наверное, нет ни одного такого человека, который бы без слез мог видеть эти страшные кадры. «Безмолвный крик» называется потому, что в фильме один из моментов показывает, как происходит аборт, и это видно с помощью УЗИ на экране телевизора. И вот видно, как младенец, хотя еще и не может кричать, но открывает от боли свой рот, чтобы как бы выразить вот этим рефлексом, которым в нем уже начинает действовать, хотя еще и без голоса, выразить вот эту вот самую боль, как бы крик о помощи, помогите, убивают. Однако совершенно с холодным сердцем продолжают это делать врачи, которые являются в этот момент палачами, совершенным безразличием дает им возможность убить своего дитя мать. Если мы до такой степени ожесточились, что убиваем такое огромное число своих собственных детей, что земля наша вся залита невинной кровью убитых младенцев, то что нам ждать? Какого счастья нам ждать в жизни? Какого благополучия? Будет ли нам мир? Наверное, очень трудно это надеяться. Мы страшные совершенно изверги. Мы в огромном большинстве, как народ, являемся человекоубийцами. Неужели мы думаем, что нас не постигнет должное возмездие? То, что вечно нам грозит мука, это мы как верующие понимаем. Но то, что в этой жизни у нас может коснуться уже нас страшное возмездие, это мы тоже должны помнить об этом. Недаром по каким-то предсказаниям нам предвозвещается, что не исключено, что человечество постигнет Третья мировая война, и большая часть населения мира будет в этой войне уничтожена. Это вполне законное, еще самое малое, наверное, легкое возмездие здесь, которое может коснуться нас при жизни, только за одни вот эти страшнейшие злодеяния, аборты, огромное количество невинно убитых младенцев. Одной из разновидностей, очень распространенных в нашей среде, является проявление ненависти как человекоубийства. Об этом нам говорит сам Господь в Евангелии. «Всякий ненавидящий ближнего своего есть человекоубийца». И поэтому ненависть в грубой, откровенной, открытой форме против ближних является смертным грехом. Эта ненависть проявляется во вражде против ближних, в оскорблении, в презрении их, в проклятии против ближних. Особенно распространенным является вот это самое проклятие, и люди не считают, что это какое-то очень страшное и опасное явление. Проклинают своих детей, проклинают самых родных, близких друг другу людей, родителей, муж, жену, жена, мужа, соседей, и не считают это тяжким грехом. Проклятие употребляется в шутку, и это считается вполне нормальным явлением, как бы присказка какая-то. Но вот была такая история, когда в больнице, в 9-й детской больнице, оказалась бабушка со своим внуком. Она рассказывала о себе, что за последние полгода она похоронила 5 своих родственников. И вот сейчас еще внук, который ей достался на воспитание, электричка ему отдавила ногу, отрезала ногу, половину стопы пришлось отнять у него. И вот, казалось бы, несложная операция, могли бы зашить, через некоторое время должно было заживать, и они могли уехать домой, но они находятся там 2 месяца, а нога никак не заживает. И вот эта бабушка носит своего внучка на руках, приходит несколько раз в храм, и все печалится, все жалуется на свою участь. Наконец ее спросили, что же такое у вас в жизни было, почему вы такое возмездие на себе несете? Она не признала никаких своих грехов. Нет, говорит, нет у меня грехов. Всю жизнь работаю, всю жизнь тружусь, только вся в заботах и в хлопотах. И, наконец, мы ее уговорили посмотреть, может, все-таки найдутся какие-то грехи, и начали задавать вопросы. Буквально за час, наверное, разговора, такого серьезного, плодотворного, записали порядка 20 очень серьезных грехов. Среди них был такой грех. Она регулярно, часто, почти постоянно употребляет мат в домашних условиях, в общении со своими детьми, с мужем, с родственниками, и не считает это чем-то плохим. И самое страшное, она постоянно в шутку всех проклинает, всех своих домашних. И вот много лет Господь терпел это безобразие, эту форму ненависти, эту форму человекоубийства, этот смертный грех, но тем не менее рано или поздно пришло возмездие. За всякий грех приходится платить. Надо нам сказать, что хорошо еще, если в этой жизни начнется наша расплата, и успеем мы рассчитаться и раскаяться в грехе. А если же возмездие Господь нам отведет на будущую нашу вечную участь, которая реализуется для нас в вечных муках в аду. Так вот, у этой женщины все начало действовать против нее же самой здесь, при этой жизни. И вот эти ее шуточные проклятия наконец-то получили силу и начали срабатывать. Итак, часть членов своей семьи она уже похоронила за последние полгода. И вот внук опять попал в такую трагедию, и нога у него даже не заживает. Вот тогда, когда она осознала, что вот этими своими шуточными проклятиями она изводит свой род, свое потомство, своих близких, любимых ей людей с лица земли, ей после этого стало страшно. Другая проявила следующую форму ненависти. Ее обидел какой-то человек, причем обидел, по всей видимости, очень сильно. Она, хотя и будучи крещеной, но не живя по-христиански, не смогла справиться с этой обидой и решила ему отомстить, этому человеку. Она нашла такой способ мести против него. Она решила в храме заказать заочное отпевание этого человека. И поскольку четко совершенно проверить бывает невозможно, то отпевание состоялось. Она думала, что тем самым может связать Бога, заставить Бога лишить его милосердия, лишить его любви, подчинить себе своим наглым таким бесовским замыслом, чтобы Бог каким-то образом уничтожил того человека, против которого она затеяла зло. Вот это ее печальная совершенно ошибка. Но форма вот такой ненависти против человека, как отпевание живого человека, вот у ней все-таки состоялось. Слава Богу, что в ближайшее время ей все-таки пришло возмездие за этот самый грех. Через некоторое время она, мучаясь вот этим самым грехом, видя все неприятности, которые случаются в жизни, неполадки в семье, сын ее совершенно оскорблял, не признавал, начал выпивать, дома полное расстройство, в душе у ней полный разлад. В конце концов, кто-то ей подсказал, что надо идти исповедовать обязательно этот тяжкий грех. И вот она пошла в храм, но исповедовала только вот этот единственный грех. Остальные свои грехи, среди них, вероятно, были и тяжкие, и смертные грехи, она не исповедовала. После этого каким-то образом добилась причастия, и вот как вразумление, как возмездие за это все, случилось следующее. В ближайший же вечер ее сын избил ее. Произошел очень большой скандал, и вот даже драка. Вот такие вот бывают последствия за наши с вами недоразумения. В последнее время часто обсуждается вопрос, а можно ли сделать аборт по противопоказаниям здоровья для рождения ребенка? И вот нередко врачи выносят такой страшный приговор. Вы не можете выносить ребенка, вы не можете его родить, или он у вас родится уродом, или вы сами при этом можете умереть во время беременности или во время родов. И поэтому принуждают буквально мать идти на аборт, на убийство собственного ребенка. Так вот, мы должны с вами относиться к этому следующим образом. Поскольку не наш дар жизнь нашему дитю, а дар Божий, и наша жизнь тоже находится как дар Божий в зависимости от Бога, то и не мы вправе решать, кому оставаться жить, то ли матери, то ли ребенку. Не может человек взять на себя такую страшную ответственность, кого из двух людей убить для сохранения второго. Может быть, промысел Божий складывается к тому, чтобы мать осталась жива, а может быть, к тому, чтобы ребенок остался жить. И поэтому мы, как люди, не имеем права брать на себя такую страшную ответственность. Нужно научиться полагаться на промысел Божий. Тем более в современных книжках встречаются такие необычные случаи, описания таких необычных случаев, когда, например, в больнице находится матушка, жена священника, беременная, ее положили на сохранение, и вот врач, который ежедневно наблюдает, вдруг, незадолго уже до того, как ей надо было бы рожать, прослушав ее внимательно, говорит: плод умер. То есть не ребенок, плод, как обычно называют, плод умер, не прослушивается сердцебиение, нужно немедленно делать операцию, иначе будет поздно. Матушка, испугавшись, говорит: нет, я не могу так согласиться, я обязательно должна поговорить с батюшкой. Наконец приезжает батюшка, ему все объясняют, что из жизни теперь его жены угрожает опасность, смерть, потому что умерший плод начнет разлагаться и обязательно будет отравление организма матери. Тогда священник, помолившись, говорит: нет, как Богу будет угодно, пусть все остается так, как есть. Я могу ее забрать, но если вы не возражаете, она может остаться под вашим наблюдением. Женщину все-таки оставляют в больнице. Врач на другой день приходит, опять слушает, опять не слышит сердцебиение. И опять кричит, ругается, топает ногами, заставляет идти немедленно делать операцию. Немедленно удалять умерший плод, как он говорит. Но вот что странно. В меру того, как батюшка молится, матушка терпит, полагают себя, жизнь свою, своего ребенка на действие Божьего промысла, вдруг через несколько дней тот же самый врач, приходя на осмотр, вдруг опять слушает и обнаруживает сердцебиение, обнаруживает у ребенка пульс. Таким образом, ребенок рождается вполне нормальным, здоровым, и ничего ему, оказывается, не угрожает. Вот такую очень серьезную проверку вере священника, его жены, попустил Господь. Господь дивным своим промыслом попустил, чтобы врач на какой-то период вдруг не слышал сердцебиение младенца. И поэтому это вынудило его требовать немедленного удаления плода. В действительности же ребенок оставался живым, но проверялась вера вот этих самых людей. Следующий смертный грех – грабеж и воровство. Имеется в виду грабеж жестокий, наглый, грубый грабеж. Воровство, которое происходит систематически, с доставлением больших неприятностей, бед людям, у которых уворовывается имущество. Когда делается это систематически, когда делается это с определенной подготовкой, когда те, которые занимаются этим делом, уже делают это профессионально и живут на этом, вот это является грубым смертным грехом и требует очень глубокого искреннего раскаяния. Следующая разновидность смертного греха – бесчеловечная обида. Вот на это мы меньше всего и обращаем внимание всегда. Это-то мы никогда и не считаем вообще не то, что смертным грехом, а порой вообще грехом не считаем. Если нас кто-то очень довел или очень обидел, мы так готовы оскорбить его, так готовы его растоптать, так готовы унизить, что это все действительно превращается в бесчеловечную обиду. Тут присутствует крик, тут присутствует грубость, мат, запугивание, шантаж, угрозы, порой рукоприкладство или даже откровенное избиение человека, нанесение ему телесных обид и оскорблений. И вот такая бесчеловечная обида, которая вызывает расстройство не только душевное в человеке, но даже порой и телесное, является смертным грехом. Из всех смертных грехов, которые мы с вами назвали и попытались как-то разобрать, единственным непростительным является самоубийство. Все остальные смертные грехи при нашем искреннем раскаянии, при сокрушении сердца, при добровольном согласии понести всевозможные возмездия, которые постигнет нас за эти самые тяжкие смертные грехи, может быть нам прощен на исповеди. Если мы раскаемся в грехе, если осудим себя, если скажем, что никогда не хотим впредь повторять: «Прости нас, Господи, и помилуй», тогда грех может быть нам прощен. И вот единственный грех, который никогда не прощается из смертных грехов, это грех самоубийства. И то не прощается он не потому, что недостаточно бывает милосердия Божия для прощения этого греха. Вовсе не потому. По другой причине. Потому что после смерти человека покаяние уже не действует. А для прощения греха совершенно необходимо покаяние. Ведь человек, который добровольно прервал свою жизнь, душа, отделившись от тела, уже теперь не может принести покаяние. Лишь только когда мы в теле находимся, когда живем здесь, в этом мире, тогда действует покаяние, тогда есть у него сила, таков закон Бога. И поэтому единственным грехом, который сразу не спровергает человека на дно ада и никогда не может быть прощен, является смертный грех самоубийства. Все остальные смертные грехи, как бы ни были не тяжкие, сколько бы их ни совершал человек, могут быть прощены при правильном осознании греха, при искреннем раскаянии, при терпении возмездия за совершенный грех и при нежелании впредь его повторять. Для этого требуется исповедь, и все христиане об этом должны помнить. Никогда не нужно впадать в отчаяние, что человек совершил какой-то смертный грех или совершил их много. Тогда, когда особенно узнал степень и тяжесть вот этих самых грехов, не должен человек отчаяться. Христианин, нельзя унывать, нельзя впадать в отчаяние. Это будет другой смертный грех. Нужно готовиться к исповеди.